Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства над палітзняволеным Аляксандрам Атрошчынкавым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». З'яўляюцца новыя падрабязнасці аперацыі амерыканскіх спецслужбаў у Пакістане, у выніку якой быў забіты лідар Аль-Кайды Усама Бен Ладэн. Паводле амерыканскіх крыніцаў Бен Ладэн аказаў узброены супраціў і быў застрэлены. Разам з ім быў забіты адзін з ягоных сыноў. Падтрымку ў часе аперацыі аказвалі баявыя гелікоптары. Бен Ладэн хаваўся на поўначы Пакістану ў паселішчы Абот-Абад. Для пакуль не пацверджанай афіцыйнай інфармацыі ягонае цела пахавалі ў моры. Пра гібель арганізатара тэракта 11 верасня 2001 году ў нядзелю ўвечары паведаміў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён падкрэсліў, што Злучаныя Штаты вядуць змаганне не з ісламам, а з тэрарызмам і што барацьба будзе працягнутая і пасля гібелі Усамы Бен Ладэна. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон у сваю чаргу заявіла:
Even as we mark this milestone,
адзначаючы гэтае дасягненне, мы не павінны забывацца, што бітва супраць Аль-Кайды і яе тэрарыстычнага сіндыкату не скончыцца са смерцю Бен Ладэна. Насамрэч, мы павінны скарыстацца гэтай магчымасцю, каб узмацніць сваю рашучасць і падвоіць высілкі.
Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Навіна выклікала станоўчую рэакцыю па ўсім свеце, у тым ліку збольшага і ў ісламскім. У Палістыне, аднак, да прыкладу, меркаванні двух галоўных груповак, якія сфармавалі нядаўна ўрад еднасці, падзяліліся. Прадстаўнік кіроўнай у палістынскай аўтаноміі групоўкі ФАТХ Гасан Хаціб назваў паведамленне пра гібель Бен Ладэна добрай навіной для прыхільнікаў міру ў розных краінах. Ісмаіл Ханія, кіраўнік ураду Хамас, які кантралюе паласу Газы, асудзіў забойства Бен Ладэна і звінаваціў ЗША ў тым, што яны працягваюць праліваць кроў мусульманаў. Войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі сёння пачалі новы наступ на пазіцыі паўстанцаў каля гораду Місурата. Паводле апошніх дадзеных, 6 чалавек забітыя і дзясяткі параненыя. У Трыпалі сёння адбудзецца пахаванне аднаго з сыноў і трох унукаў Кадафі. Паводле ўладаў, яны загінулі пры авіяналёце сілаў НАТА на лібійскую сталіцу. У нядзелю натоўп дэманстрантаў у Трыпалі разграміў будынкі брытанскай і італьянскай амбасадаў, а таксама офіс ААН. Пасля гэтага Вялікая Брытанія абвясціла пра высылку лібійскага амбасадара, а Анна абвясціла вывадзе сваіх супрацоўнікаў з краіны. У Сырыі ўрадавыя войскі працягваюць спробы здушыць масавыя антыўрадавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння ў часе аперацыі сілаў бяспекі па ўсёй краіне былі забітыя 10 дэманстрантаў, амаль 500 затрыманыя. За тры месяцы масавых пратэстаў у Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі 560 чалавек, паведамляюць тамтэйшыя праваабаронцы. Апазіцыя, аднак, заявляе, што не спыніць пратэстаў. Міжнародная арганізацыя Freedom House заявіла пра пагаршэнне сітуацыі са свабодай СМІ ў свеце. Толькі шостая частка жыхароў планеты жывуць у краіне са свабоднай і незалежнай прэсай, гаворыцца ў справаздачы Freedom House. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства на палітвязнем Аляксандрам Атрошчынкавым. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Навіна пра ліквідацыю ў Пакістане асабы Бен Ладэна, тэрарыста нумар адзін, выклікала ў свеце бурную рэакцыю. Заходнія палітыкі назвалі смерць Бен Ладэна трыумфам Вашынгтону, некаторыя схільныя разглядаць яе як пачатак канца тэрарызму. У той жа час у ісламскім свеце гучаць абвінавачанні на адрас ЗША ў тым, што яны працягваюць праліваць кроў мусульманаў. Да прыкладу, пакістанскі рух «Талібан» заявіў, што пасля забойства Бен Ладэна мішэнямі ісламістаў стануць прадстаўнікі ўладаў Пакістану і ЗША. Прэзідэнт ЗША звярнуўся да ўсясветнай супольнасці з паведамленнем пра гібель лідара Аль-Каіды, а таксама падзяліўся некаторымі падрабязнасцямі таго, як рыхтавалася і праводзілася аперацыя па захопу Бен Ладэна. Расказвае Юрый Дракахруст.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў, што заснавальнік і лідар міжнароднай тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда Усама Бен Ладэн быў забіты сіламі ЗША на тэрыторыі Пакістана.
Смерць Бен Ладена стала самым значным дасягненнем на сённяшні дзень у намаганнях нашай краіны, каб перамагчы Аль-Каіду. Аднак яго смерць не азначае канец нашых намаганняў. Няма сумневаў, што Аль-Каіда будзе працягваць атакі супраць нас. Мы павінны і мы будзем праяўляць пільнасць дома і за мяжой.
Бен Ладен быў абвінавачаны ў датычнасці да вялікай колькасці тэрарыстычных нападаў. У тым ліку да тэрарыстычнай атакі на Вашынгтон і Нью-Йорк 11 верасня 2001 году, у выніку якой загінула каля 3000 чалавек. Пасля аб'явы аб смерці Бен Ладена тысячы людзей сабраліся ў Нью-Йорку на месцы сусветнага гандлёвага цэнтру і на Таймс-сквер. У Вашынгтоне людзі сабраліся ля Белага дому, яны размахвалі сцягамі, выказваючы вялікую радасць. Прэзідэнт Абама сказаў, што ён быў паінфармаваны ў жніўні мінулага году пра магчымае знаходжанне лідара Аль-Каіды. Першапачатковай мэтай было захапіць Бен Ладена жывым. Але ў выніку учорашняй перастрэлкі ў горадзе Аббатат, у 50 кіламетрах на поўнач ад Ісламабада, сусветны тэрарыст нумар адзін быў забіты. Падчас аперацыі разбіўся амерыканскі гелікоптэр, аднак, паводле прэзідэнта Абамы, ніхто з амерыканскіх службоўцаў не пацярпеў. І, як паведамляецца, лідар Аль-Каіды пахаваны ў моры. Яго цела было пахаванае паводле ісламскай традыцыі. Міжнародная супольнасць вітала ліквідацыю Бен Ладена. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Джеймс Кэмерон заявіў:
«Перш за ўсё мы павінны думаць пра ахвяры гэтага атрутнага экстрэмізму, за які гэты чалавек нясе адказнасць. Вядома, ніхто не можа вярнуць сем'ям іх сваякоў, якія загінулі ад тэрору, але яны ведаюць, што чалавека, які быў адказны за тыя жудасныя атакі, больш няма».
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адзначыў упартасць Злучаных Штатаў у пошуку Бен Ладена і назваў яго смерць галоўнай падзеяй у сусветнай барацьбе з міжнародным тэрарызмам. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль сказаў, што смерць Бен Ладена павінна паслужыць папярэджаннем для іншых тэрарыстаў і лідараў тэрарыстычных арганізацыяў. Масква вітала смерць лідара Аль-Каіды як вялікі поспех, дадаўшы, што яна гатовая актывізаваць сваё супрацоўніцтва з Вашынгтонам у барацьбе з тэрорам. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш назваў смерць Бен Ладена перамогай Амерыкі. Ён падкрэсліў, што барацьба з тэрарызмам працягваецца, але сёння Амерыка паслала яснае паведамленне. Незалежна ад таго, колькі часу спатрэбіцца, справядлівасць будзе ўсталяваная.
Расказваў Юрый Дракахруст. А адказы беларускіх палітыкаў і палітолегаў на пытанне свабоды ці стане пасля забойства кіраўніка Аль-Каіды спакойней на свеце запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-та склікання Мечыслаў Грыб мяркуе:
«Тут цяжка сказаць адназначна. Можа, крыху спакайней стане, таму што ён быў галоўны ў гэтай агіднай справе. Але на вялікі жаль, як мне здаецца, ён не адзін. Можа, помсці за яго пачнуць яго саплечнікі. Это я таксама не выключаю. Я б хацеў бы, каб было цішэй. Я думаю, што ўсе нармальныя людзі хацелі б, каб было цішэй. Але ж тэрарысты ёсць тэрарысты. Это ж нікому не сакрэт, што ён не адзін жа быў, гэта цэлая арганізацыя. Кіраўніка забілі, засталіся яго паплечнікі. Як яны будуць сябе паводзіць, цяжка сказаць».
Мечыслаў Грыб аддае належнае Злучаным Штатам Амерыкі, якія хоць і праз 10 гадоў, але дасягнулі сваёй мэты.
«Калі паставілі мэту, яны яе дасягаюць. Гэта пахвальна, трэба сказаць, што яны нікому нічога так не спускаюць і нічога не забываюцца. Нармальная з'ява, але ці вырашыць у барацьбе з тэрарызмам забойства кіраўніка адной з арганізацый? Я сумняваюся».
Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, звяртае ўвагу на тое, што Усама Бен Ладэн незвычайны тэрарыст.
«Гэта знакавая фігура, гэта сімвал тэрарызма. І таму натуральна, што гэта сцяг усіх тэрарыстаў у свеце. І то яго, што сарвалі, знялі, натуральна, што гэта паўплывае. Праўда, трэба чакаць нейкіх кароткачасовых успышак, як рэакцыі на смерць, як нейкай помсты. Але ў любым выпадку зараз тэрарызм на нейкі час застаўся без свайго сцяга, без свайго сімвала. І псіхалагічна, і палітычна гэта моц адносная перемога, и натурально, что это будет ослаблением для терроризма.
Сергей Костян, старшиня Белорусско-Славянского комитета, былый депутат Палаты представников, разважая.
Справа не у Бен Ладене, а у тим, якая створилась после развалу Советского Союза и социалистической системы, яким створилось и зробилось межсупольство. Межсупольное громадство. Причем тут Бен Ладен, коли Захад организовал войну супрот Ливии? Причем тут Ладен? Коли вот гэтые так называемые народные або антинародные революции, якія проходят у Йемене, у Египте, у Тунисе. Гэта ж не связано ніяк с Бен Ладеном. Поэтому я лічу, что коли гэтай саправду забили Бен Ладена, то тишей от гэтага не будет. Бо треба переглядать у целом все становишься у международном супольнице. Только после этого можно сподеваться, что будет некий супокой.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич тешится ликвидацией террориста номер один.
Я выбыл, что американцы продемонстрировали то, что они то еще и умеют. Вот это час, ну, там не вельми это все было ловко. Але там обозление, это ж система. И одна особа, я думаю, что она вельми мало что вырашить. Але я тешусь, потому что то, что он учинил, это жудостно.
Политолог Андрей Федоров меркуя.
Скоро кажется, я не упэўнены, что ситуация в свете істотно изменится. Я боюсь, что эта особа поспела подрыхтовать. Выховать отповедные кадры. У некой ступени на первый час может и сутишиться, але, на жаль, головное это то, что есть такие люди, для яких эта идея, якая пановала у Бен Ладена, так само будет пановать, и они будут протягивать явную справу.
Политолог Андрей Федоров. Як зменится активность международного терроризма после забойства Усамы Бен Ладена? Такое питание мы задали наведникам нашего сайта. Отказы размерковались наступным чином. Активность международного терроризма зменшится, меркуя каля 20% наведников. То, что она повеличится, лічить каля 24%. И то, что она нияк не зменится, лічить 56%. Вы так само можете выказаться на нашем сайте.
Сустрэнемся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Такое ж пытанне, як і наведнікам сайту, мы задалі жыхарам Магілёву. Такім чынам, як вы лічыце, пасля знішчэння Усамы Бен Ладена ці зменшыцца ў свеце тэрарызму? Адказы жыхары Магілёву.
Лишь бы не более того существующего на сегодняшний день. Не все решают личности. Существующая обстановка обычно выращивает любого человека. Наступает какой-то новый цивилизационный перелом. Что-то такое должно происходить обычно, так и бывает.
Конечно нет. Это ж Бен Ладен из Назарета, откуда он появился, кто его создавал. В холодные времена он появился. Он был человек, который нес, ну, ненависть, что ли. Найдется другой.
Как было, так и будет. Мир так устроен. Один человек, в принципе, в мире ничего не решает. Решают деньги и решает идея.
Мусульманская община после этого больше будет. Да, все-таки это их лидер был, их экстремистской части. Какая-то месть последует. Ее некоторое время нужно держать ухо востро. Мир без Усамы Бен Ладена привыкнет жить.
Да нет, один человек весь мир, что ли, запугал. Не он командовал, просто надо было свалить на одного. Что было, то и будет.
Я не так сильно верю в то, что его действительно уничтожили, убили. Во-вторых, все равно будут находиться люди, которые смогут занять его место. Слишком много, я думаю, недовольных, обиженных, может быть, оскорбленных нынешним положением в мире.
Смерть Бен Ладена ничего не решает. Нет Бен Ладена, другой Бен Ладен будет. Под его именем другой встанет человек. Ничего это не решит. Господь дает человеку, в принципе, то, что он желает. Человек желает крови. Он его напоит этой кровью. Если человек желает мира, он даст ему мир.
Вроде бы Бен Ладена давно не слышал уже, года два, а все по-прежнему еще хуже стало. Так что, я думаю, будет все как обычно. В Ливии есть бардак. Идет. Ну, вся Азия.
Не уменьшится, не увеличится. Я думаю, что и Усама Бен Ладен не особо напрягал вот, ну, в плане света. А американцы хай борются.
Не успокоится. Придет другой человек и будет то же самое. Сколько вот терактов там в Минске, сколько в России. Люди уходят и приходят новые. Но не каждый человек настроен мирно. Люди все жадные какие-то стали. Каждый человек хочет власти. И так будет продолжаться.
А пытание на улицах Могилёву. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Ладена принесе полегку свету, але выказывают застерогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что бере шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня в Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» «Евронест». Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набытия жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников. Только один из шести жихаров земли живе в Украине, где сродки массовой информации свободные и незалежные. Такая выснова зробленная у сёлетнем штогодовом докладе организации Freedom House, який был обнародованы сегодня у Вашингтоне. У этом докладе Беларусь смешана на 190-е место помеж Кубой и Бирмой. Горш, чем у Беларуси, ситуация со свободой слова только еще у 5 краинах, рассказывает Олег Грузделович.
Усяго в гэтым рейтингу свободы слова за минулый год 196 краинов. На 195-м месте находится Туркменистан, а спис замыкая Полночная Корея. Беларусь по воле праворонцев с Freedom House опынулась на 190-м месте на пошних приступках рейтингу. Намесник старшини неурадовой журналистской организации БАШ, Белорусская ассоциация журналистов Андрей Бастунец, зауважая, что эта оценка была сделана без улику опошних подзей на медиарынку Беларуси. У приватности наступу на самые буйные незалежные газеты «Народную волю» и «Нашу Ниву». Их пропонует зачинить Министерство информации на подставе претензий относно осветления недавнего теракту в Менском метро. Коли гэта уладам удастся, рейтинг свободы слова Беларуси будет подорваны канчаткова, мяркуе назіральнік. Магчыма, под прессинг уладу подпадают выключно выдания национального масштабу. По воле Андрея Бастунца, на областным и районным узровнях ситуация со свободой слова летась была не лепшей.
Самый красомовный такий показчик на выставу СМИ в Беларуси, якая почнется 4-го уже в травне, дык на яе не дозволили выставить стенд Ассоциации региональных выдавцов. За минулый год мы фактично сгубили две региональные газеты. Это «Бобруйский курьер», який по финансовых причинах перестал выходить, и «Ивацевичская газета для вас». Выдавец не вытримал постоянной напряженности в этом бизнесе. З тих видань, які були виброшені у свій час з системи розповсюду, БАШ недавно проводив я ще раз сверку, усі видання не вирішили цих проблем. І коли ми називаємо зараз меншу лічбу, чим раніше, кількість виданів мають ці проблеми, так це зв'язано тільки з тим, що ось, як я вже сказав, некоторі газети закриваються. Так проблема залишається не вирішеною.
Поводь для Андрія Бастунца, незалежне видання у Білорусі не встане нормально розвиватися не тільки за адміністраційного тиску, але ж за економічних дискримінацій. Їм відмовляють у розповсюді про систему розповсюду, яку монополізувала держава, відмовляють у послугах державної друкарні, а державним підприємствам неголосно загадано не розміщати рекламу у недержавних виданнях. Але Збеляцький з правоорончого центру «Весна» означає невипадковість зниження рейтингу свободи слова у Білорусі. Поводь правоборонці, гэта зниження відбулося у зв'язку з агульним погаршенням ситуації з правами чоловіка в Україні.
Натурально, что вот этот наступ на друг это только частка огульного такого походу Лукашенко и огонной команды на демократичные свободы в Беларуси. Это мощно проявилось после 19 снежня. Вот мы зараз бачили, кольки было отмовов у проведения пикетов, митингов, присвященных Чернобылю. Навод до этого доходит, что такие драматичные всеогульные даты влады спробуют как бы заборонить вызбоючися громадянской активности. Мне подается, что под час от выборов, особливо то, что отбылося и отбывается зараз у Полночной Африки, на Ближнем Сходе, в арабских краинах, это вельми эмоционально наполохало белорусские влады, и они взяли курс на обмежевание громадянских прав и свобод. У нас десятки политических вязней заявились, и в огуле такое чувание, что влады просто игноруют все цивилизованные нормы поводинов, утискают вот все свободы, какие дотычные всех белорусских громадянов, но поглядим, мне кажется, это бесперспективно.
Олесь Беляцкий з правоабарончага центру «Вясна». Доклад Freedom House классифікує ситуацію сродкаў масавай інфармацыі ў 68 краінах свету як свабодную, ў 65 як часткова свабодную і ў 63 як несвабодную. Найбольшай свабодай слова паводле Freedom House цешацца людзі ў Фінляндыі, Нарвегіі, Швецыі, Бельгіі, Ісляндыі і Люксембургу. Як рэпрэсіўныя рэжымы змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце? Гэтай тэме прысвечаная справаздача камітэту абароны журналістаў, якая была абнародаваная сёння напярэдадні сусветнага дня свабоды друку. Кіраўнік праекту Дэні О'Брайен падкрэслівае, што найбольш упарта са свабодай слова ў інтэрнэце змагаюцца тыя ўлады, якія дэманструюць такую ж упартасць у змаганні са свабодай традыцыйных медыяў. У ліку краін, якія падаўляюць свабоду слова ў інтэрнэце, Дэні О'Брайен называе Кітай, Бірму, Расею, Беларусь і Казахстан. Вы слухаеце Радыё Свабода. І пасля абвесткі нагадаем аб працэсах палітвязняў.
Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія ўмовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў прэсным акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Слухайце эту перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля выходных працягнуцца незавершаныя і распачнуцца новыя судовыя працэсі па справе нібыта масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў. 5 траўня ў ліку іншых абвінавачаных будуць судзіць былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Падтрымаць паэта і палітыка прыедзе са Смаргоні ягоны брат Іван, якога сёння наведаў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Іван Пракопавіч Някляеў на пенсіі. Апошнія гады жыве ў бацькоўскай хаце, што на вуліцы Баўжэвічаў у Смаргоні. Жонка Святланай вырошчваюць козачак і пернатую жыўнасць. Сюды часцяком наведаўся з Менска брат Уладзімір. Разам яны любілі пасядзець пад развесістай яблыняй. Цяпер паэт Някляеў сядзіць пад вартай. І колькі яшчэ будзе доўжыцца словамі спадара Івана гэты тэатр абсурду, сказаць складана.
Стаўленне змянілася даўно. Пасля таго, як яму прыйшлося пакінуць дзяржаву, паехаць у Польшу, потом у Фінляндію. І как только узнавалі, што я родной брат, практычна са мной контракт прыжываўся. Паследніх два года вот, да пенсіі уже не работал, потому что бесполезно идти только дворником. Хотя я инженер высшей квалификации. Никакой разницы нет, или это Смаргоня, или Минск. Система, она работает стабильно, четко.
Еще за советским часом Иван Някляев працевал у центральном аппарате Державного комитета сельгастехники, начальником цеху на заводе роботов, военном предприемстве сродков комплексной автоматизации. Але при конце 90-х довелось отчуть выдатки небеспечного своядства. Нежаданне трываць такое перадузятае стаўленне ўрэшце і прывяло да вытокаў на радзіму. Цяпер, як асоба зацікаўленая, Іван Някляеў пільна сочыць за палітычнымі працэсамі і не разумее, як служыцелі Фэміды надалей збіраюцца жыць з такой калекцыяй замоўленых выракаў.
Гэта суд. Я смотрю вот сейчас Санникова. Свидетель ходил вот по площади, фотографировал, там чистая площадь. Да я знаю, что брали только термоса, потому что хотели их до утра стоять. Вот что говорили взять с собой, допустим, если кто идет на площадь. А то понабирали каких-то вил, кто-то с топором шел. Ну, это ж вот надо ж сумасшедшему быть, даже такое придумать. Не, документы не взяли. Где они пришли, этому надо проверять. Так, а что проверять? Вы же сами знаете, что проверять не надо. Все состряпано нитками гнилыми. Все равно будут копаться.
На перакананне Івана Някляева суд над братам і актывістамі ягонай каманды мусіць стаць паказальным удвайне, паколькі на той момант яшчэ дзейнага кандыдата ў прэзідэнты неўтралізавалі літаральна на паўдарозе да пачатку запланаванага мітынгу ды падзеяў на плошчы. І калі крымінальную справу супраць палітычных актывістаў улады маюцца давесці да лагічнай развязкі, то бок з рэальнымі тэрмінамі зняволення, то факты жорсткага абыходжання з апанентамі рэжыму спускаюцца на тармазах. Іван Някляеў у гэтым звязку нагадвае. Прыкладам, лёс пададзенай у праваахоўныя органы заявы аб збіцці Уладзіміра Някляева невядомы дагэтуль.
Как это нельзя выяснить, хто избивал? Ведь там же не один человек, там же была группа спецназовцев, которые совершили это преступление. Что там было бить, боже мой? Он сам чуть ходил уже. У него одна нога травмирована с детства, с юных лет. Он всю жизнь так прихрамывал, у него мениск был треснутый, коленка, чашечка. Крыпал, будем так говорить, хоть и молодой. А тут взяли еще 65 лет дубиной по голове.
Падзеі 19 снежня бумерангам вярнуліся да сям'і Някляевых. Спадарыня Святлана, жонка Івана Пракоповіча, якая пасля заканчэння кансерваторыі ўсё жыццё адпрацавала харавым дырыжорам у Менскай музычнай вучэльні імя Глінкі, цяпер мае магчымасць ацаніць ступень свабоды некалькі іншай сацыяльнай групы беларускага насельніцтва.
После того, как с Володей так случилось, соседи боялись здороваться. Я выхожу, там хотела слова, они шарахаются, они боятся. Это люди, которые всю жизнь здесь прожили и знают. Ну, это же страшно. Чего тебе бояться? Основная часть нашего народа, пусть это грубо, резко, но это быдло. Но этим сделало нас государство. Необразованным быдлом. Ведь стадом таким легче управлять. Как он говорил, им чарку и шкварку, и больше ничего не надо. У них никаких потребностей больше нет. Но теперь уже не видят их дети. Да он никогда не поднимется. Вернее, нет, он поднимется, но после того, как многое изменится...
После того, как Владимиру Некляеву переквалифицировали абвінавачанне з арганізацыі масавых беспарадкаў на арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, лідару кампаніі «Гавары праўду» пагражае не 15 гадоў зняволення, а толькі 3.
Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что бере шефство над политзняволеным Александром Атрошенковым. Ранее еще двое депутатов заявили про шефство над Дмитрием Бондаренко и Андреем Санниковым. Кампанию шефства над политвязнями инициировала правооборонная организация «Либереко». Тема «Режим и ягоные оппоненты» заусёды присутнейшая и у звонках на свободу.
Вось наш прэзідэнт паехаў у Туркменістан. Я гэта адабраю. Ён паехаў дзеля таго, каб набыць добрую работу для нашых людзей, каб мы маглі заробіць добрыя заробкі. А Туркменістан гэта багатая дзяржава, яна багатая і нафтай, і газам. І гэта вельмі добра, што ён, бо ён клапоціцца аб нашай дзяржаве. Ну, а што датычыцца да нашых апанентаў нашых гэтых там Дашкевіча, там гэтага Статкі Кевича, там, этого, еще как его, ну, одним словом, наших этих проводеров. Им говорили, их предупредили, не идите на площадь, бо будет дрянно вам. Это антидержавно, супроть закона. И они не послухали.
Не той справой займаемся. Судить людей, якія повинны працаваць, а яны сидять за кратами и зараз судять по полной программе и довольно слова. Ну, усім зрозуміло, что вины у них, як той кот наплакал. Ну, хочуть доказать, что яны шли, как сбивать милициянтов, а не наоборот. Ну, хто гэтаму поверить? Ну, несерьезно, гэта обвинувачення. Гэта с щитами и с дубинками, а гэта с вудочками.
Леди Зинаида Бондаренко, мы гоноримся вами, слынной белорусской, интеллигенткой, мудрой женщиной. Удячны за лист, у яким так мудро, переконавча вы промовили не только як до президента, але як до нашего громадянина, батьки детей, до человека, отказного за життё и гонор кожного из нас.
Только что прослухала передачу «Звоночки». Один там мужчина, выступая на оппозицию. У во всем виновата оппозиция. Який неразумный человек. Як это может быть у во всем виновата оппозиция, коли в Беларуси так дрянно? Коли они все сидят по тюрьмах. И они не могут нигде слова сказать. За каждое слово карают их. И они боятся, что их посадят, утекают за границу. Что ж они могут доброго сделать в нашей стране?
Я часто задавала себе вопрос, как много надо дать представителям властной, судебной и карательной системы, чтобы они нагло и открыто попирали даже очевидные и прописанные законом права простых граждан. Ответ я услышала от простой женщины. Они знают, что на всех их никаких тюрем не хватит, какой бы справедливой ни была следующая власть в Беларуси. К величайшему сожалению, люди в целом существа слабые духом и легко находят оправдание, чтобы продать свою совесть или прикинуться дураками.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. И еще одно опытание свободы. Хто виноваты у тым, что у Беларуси узник финансовый кризис? Вось які отказы мы почули на улицах Ивацевичев.
Нечем закупить товар. Весь товар живет в валюте. В Польше, с России и так далее и тому подобное. Доллару не купишь. Там наши рубли никому не нужны. Правильно? То, что любой же знает. Наверное, кредиты перестали нам давать. Нет кредитов, нет долларов. Значит, банки они еще не могли они вывести всю валюту на эти автомобили. Это нереально, да. Отмазка просто. Пришел в магазин стройматериалы. И мужик говорит сейчас. Мне полный мешок белорусских денег. Что мне, сжечь их, что ли? И что я за них куплю? Вот что все, что стал, взял. Ну, еще через недельку, говорит, и это разберут. И дальше что мне говорит это самое? Магазин, конечно, закрывали. Говорит, все, у меня нету это самое. Товарооборота. Все. Я не могу ничего купить.
Я думаю, это не простые люди. В этом виноваты. Кто сверху?
Не знаю, скорее всего, может. Самые люди виноваты. Может, власти виноваты. Причина? Я думаю, что вывоз валюты за границу в связи с этим подорожанием таможенными пошлинами на машины. Вся валюта уходит за кордон. У нас в республике не хватает валюты, поэтому нету валюты. Я не знаю, почему наши власти не выкидывают валюту.
Говорят, что машины, это скупка машин, да, все доллары вывезли. Не знаю. А я не знаю.
Нормально все.
У нас его нет.
Знаете, даже не знаю.
Это наши банковские какие-то руководители, скорее всего. За нас какой-то, наверное, политикой.
Не хочем отвечать на такие вопросы.
Это вы задаете очень-очень глобальный вопрос.
Одним словом не ответишь.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять.
На питання, хто виноватий у тим, що у Білорусі узнік фінансовий кризис, відказували жихари Івацевичу. Ви на хвалях Радіо Свободи. Я ще раз нагадаю основні події дня. Білоруські політики міркують, що смерть Усами Бін Лядена принесе полегку світу, але виказують застерогу, що вона може викликати помсту ягоних поплечників. Freedom House змістила Білорусь на опошні приступки рейтингу свободи слова у світі. Депутат німецького Бундестагу Крістофер Швессер заявив, що бере шефство на політв'язнем Олександром Атрошенковим.
В ефірі програма «Свобода у тюрмах». Добрий день, вас вітає Лена Струба. Наша передача адресаваная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как каже официальная белорусская статистика, на просте ускосно с тюрьмой связаны каждый сёмый жихар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Такий рекордный узровень яскраво иллюструет великие черги, которые что дня можно бачить для следших изоляторов краины. Сярод темаў нашай сённяшняй праграмы, ці вырашае турмы праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам, а пытання на берасцейскіх вуліцах. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, агляд лістоў з няволі. Беларускія астрогі, гісторыя і сучаснасць. Як не захварэць у няволі, сваімі рэцэптамі дзеліцца палітвязень. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Наша передача немагчымая без вашага удзелу, і нам цікава чытаць кожны ваш допіс. Напрыклад, пра звычайны дзень, пражыты ў калёне ці СІЗА. Вось так апісвае яго зняволены першаход Александр.
Пад'ём а 6-й. Сняданак 6.45, гарбата ды каша. Шыхтавання 7.00. Зняволеных групуюць па атрадах і пералічаюць. Пасля шыхтавання тыя, што працуюць, адпраўляюцца на працу. Большасць працы не мае і ідзе ў пакоі дасыпаць. Абед аб 11.45. Бескаляровы суп, які можна ажывіць сушаным перцам. На другое каша з намёкам на мяса. Вялікі кавалак хлеба і слабенькая салодкая гарбата. Шыхтаванне а 12-й. Нас ізноў пералічаюць, і мы разыходзімся, хто на працу, хто ў пакоі, да тэлевізара ці да іншых нехітрых радасцяў. Шыхтаванне а 17-й. Нас пералічаюць найбольш старанна, выклікаюць па прозвішчах. Вячэра а 17-й 15, або адразу пасля праверкі. гарбата ды каша. Апошняе шыхтаванне ў 20. Да гэтага часу абавязаны вярнуцца ўсе, у тым ліку тыя, што працуюць за межамі папраўчага цэнтру. Адбой а 22. Ахоўнікі ходзяць па пакоях, гасяць святло і пералічаюць зняволеных. Праверка а 3 ночы. Уначы мянты ціхенька праходзяць у пакой і чарговы раз пералічаюць зняволеных. У распарадку дня запісаны бесперабойны сон. А 6-й усё паўтараецца зноў.
А вось таксама апісанне аднаго дня ў няволі, аўтар адзін з арыштантаў валадаркі.
На суседнім ложку з'явіліся вошы. Новы сядзелец, ахайны хлопец, падхапіў іх, мяркуючы з усяго ў сягніку. Увесь пакой нервова чухаецца і разглядае швы ў сябе на вопратцы. Нічога падазронага пакуль што не знайшлі, але ўсіх ужо захліснула хваля параноі. Санітарныя ўмовы тут не лепшыя, так што вошы могуць распаўсюдзіцца вокамгненна. У кране толькі ледзяная вада, душ з гарачай раз на тыдзень. У маіх рэчах ніякай жыўнасці таксама не аказалася, але сітуацыя можа змяніцца ў любы момант.
Пра тое, што валадарка з'яўляецца рассаднікам падобнай жыўнасці, сведчаць іншыя арыштанты гэтага СІЗА. Ці было такое заўсёды, пытаюся ў колішняга начальніка валадаркі Алега Алкаева, які працаваў у гэтай установе ў 1990-е гады, а цяпер жыве ў эміграцыі ў Нямеччыне.
Ну, пра ўсё я вам скажу, што гэта рэдчайшы случай быў вообще. Я в своей жизни видел всего два случая. Это было конец 90-х. Вот. Причем приходили именно со свободы завшивленные люди. Это было две женщины. Сами женщины в камере заставили постричься. Ну и, понятно, дезинфекцию провели. Это было два случая. Это была редкость. Тараканы были, не спорю. Вот. Клопов я не видел. Это, может быть, где-то и были. Насчет шеи это что-то новое.
У эфіры «Свабода» у турмах у студыі Алена Струва. Вяртаемся да агляду ліставанняў, якія прыйшлі ў нашу праграму. Маім пакаленнем перапоўненыя турмы, піша 36-гадовы Ігар. Ён адбывае пакаранне ў другі раз. Ліст Ігара падаўся нам цікавым, і мы вырашылі працытаваць яго цалкам.
Маім пакаленнем перапоўненыя турмы. Якое яно? Маё пакаленне так званых злачынцаў. Вакол мяне людзі з рознымі крымінальнымі артыкуламі, крадзяжы, рабаванні, махлярства, наркотыкі. Не скажу, што гэтыя людзі нічога не ўчынілі. Інакш мяне папракнуць юрысты. У кожнага свая трагедыя і пазіцыя ў адносінах да таго, што здарылася з ім. Я быў тут 10 гадоў таму. Усё было інакш. У мяне на тумбацы не стаяў, як цяпер, бел-чырвона-белы нацыянальны сімбаль. Я не пісаў тады на сценах «Жыве Беларусь». Тады, 10 гадоў назад, ніхто не цікавіўся навінамі ў краіне, дзелячы іх на праўдзівыя, апублікаваныя ў народнай волі і тагачаснай БДГ, і сумнеўныя, перададзеныя па БТ. Тады тут гэта было важна для адзінак. Сёння наадварот. Чаму ўсё так змянілася? Гэта іншыя злачынцы? Разабраўшыся ў сабе, думаю, я разумею і іх. Грамадзянская сталасць прыходзіць да кожнага па-рознаму. У адных гэта пачуццё, выхаванае бацькамі ці настаўнікамі, іншыя пражывуць жыццё, так і не здабыўшы гэтага. Просты прыклад. Мая мама. Выдатная, велікадушная жанчына, умоўна азначаная статусам грамадзяніна. У адведзенай ёй дзяржавою СССР, а затым Беларусью ролі, яна пражывае жыццё. Яе нельга асуджаць за гэта. Цэлае пакаленне нашых бацькоў з трымценнем глядзела на партрэты правадыроў, галасавала на чарговых выбарах за таго, на каго паказвае партыя. Я па-здароваму замілоўваюся ёю, калі яна, прыйшоўшы на спатканне да мяне ў турму на Валадарскага, на маё пытанне, за каго будзеш галасаваць, адказвае. Вядома, за Лукашэнку. І хітра, прыкрыўшы рукою трубку сувязі, праз шкло падае мне сігналы, што не за яго, паказваючы галавою ў бок ахоўніка, які можа падслухаць яе, і ў яе могуць узнікнуць праз гэта непрыемнасці на працы. З 19 снежня 2010 году я не прыбіраю з тумбачкі маленькага бел-чырвона-белага сцяга. Гэта мая асабістая акцыя, пазіцыя. Тут разам са мною жыве Беларусь. Тут я адкрыта гэта кажу. Тыя, хто мяне ахоўваюць, бачаць гэта і ведаюць. Дзе болей волі, па які бок плоту? Там ёсць што губляць? Так, мінімум працу, максімум свабоду, часам жыццё. Суддзя Віктар Уладзімірович Казак, дзякуй вам. Вы расплюшчылі мне вочы. Я выразна і з усёй адказнасцю усведамляю, калі ставіцца абыякава і баязліва, як нашыя бацькі, да свайго права, то і нашыя дзеці будуць так жыць. Яны будуць пазбаўленыя волі за сваё іншадумства па надуманых крымінальных злачынств.
Піша 36-гадовы Ігар. Паважаныя слухачы, наша перадача немагчымая без вашага ўдзелу. Нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правёў наш корэспандэнт.
Там нет условий таких, чтобы человека сделать человека.
Да, скорее всего, да. Вот снижается мера наказания до условного, там, до ограничения какой-то свободы. Вот это в первую очередь, потому что, как читаешь, наши тюрьмы самые переполненные. Наверное, и уровень процент, который находится в заключении, это очень высокий отчисленности. Я просто по примеру даже своих родственников, что незначительное какое-то, ну это преступление считается, но не настолько, чтобы это был усиленный режим и тюрьма. Нужно ограничение свободы, передвижение.
Они меняются люди там. Да сам человек должен меняться. Она сильно там ничего не получится.
Не знаю, кажется, меньше не становится. В насильниках. Убийц там, еще каких-нибудь таких.
Я думаю, так есть. Если человек заслужил это, в смысле, что вот что-то там сделал такое нехорошее, в смысле, там, или убил, или что такое, то, конечно, такого человека надо как-то наказывать, ну, я не знаю, не штрафом, наверное, тюрьмой или как, больше как-то боялся, а если штрафом, так это, может быть, разные бывают такие денежные, то им это ни почем, это взял, заплатил и дальше пошел гулять.
Нужно какие-то другие меры того, чтобы предупредить эту преступность. Ну, может быть, профилактика, больше милиции. Милиционеры должны работать с жителями, особенно это участковые милиционеры.
Смотря за что садят, если какие-нибудь хулиганские поступки, не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
Ну, должно же это преступник бояться какой-то ответственности, правильно?
Альтернативные исправительные работы какие-то на благо государства. Ну, например, я могу привести то, что в Швеции, по-моему, из чего состоят тюрьмы. Люди живут там обычной своей жизнью, ходят на работу. То есть для них какой-то определенный ограниченный такой же мир. Им нельзя, их нельзя отделять от социума, поскольку там они звереют, выходя на волю, они становятся еще более жестокими. То есть создание для них условий такого, как для обычного человека, их социализация, я бы сказала, так должна быть, а не наоборот.
Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правёў наш корэспандэнт.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Усамы бін Лядына прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Амерыканская праваабарончая арганізацыя Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Беларусь адвялі 190-е месца са 196. Дэпутат нямецкага Бундэстагу Крыстаф Штрэсер заявіў, што бярэ шэфства над беларускім палітвязнем Аляксандрам Атрошчанкавым. 3 траўня ў Брусэлі адбудзецца падпісанне дакументаў па стварэнні парламенцкай асамблеі праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства» – «Еўранэст». Праца асамблеі пачнецца без прадстаўнікоў Беларусі. У Беларусі трэба перайсці ад адміністрацыйных да рынкавых механізмаў набыцця жылля. Такую думку выказваюць у Палаце прадстаўнікоў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
В У эфиры «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. Гэта передача нашего радио, адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само сваякам и близким гэтых людей. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утрымливается каля 47 тысяч человек. Гэта на 2 тысячи болей за колькасть белорусов, якія сидели у сталинских лягерах и турмах у 1937-1938 годах. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня рассказ про одного из, так мовить, самых знаных белорусских арештантов. Усясветно ведомый науковец у галине астронавтики, математики, физики, химии Борис Кит у размове с нашей корреспонденткой Татьяной Поклад, кто сгадал свое зняволение при польских уладах у Виленских Лукишках, где он, студент, третьякурсник Виленского университета, сидел разом с былым польским сенатором. Так само про турмы у Новоградку, Глубоким и Вилейце.
На Лукишках можно было жить. Специальные камеры, ну и там дают трохи ещи, не мучаюсь.
Так узгадывая лукишскую турму Борис Кит, які провел там несколько тыдняў на початку 1930-х году. Лукишки – частка белорусской истории. На лёсах яе вязняў белорусов в межваенным часе до Другой сусветной войны можно вывучаць белорусское национальное адраджэнне. У камерах лукишек сядзелі многія вядомыя беларускія дзеячы. Калі Вільню называюць беларускім музеем пад адкрытым небам, то лукішкі можна назваць беларускім музеем за кратамі. Побач з лукішскім пляцам ўжо існуе адзін музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду у будынках колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна пабачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе вяліся допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе катавалі ледзяной вадой. Калі з'явіцца лукішскі турэмны музей, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей, але зусім іншага кшталту. Як можна меркаваць па ўспамінах і вязням тут жылося зусім іначай? Тут можна будзе вывучаць, дарэчы, не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуру і навукі. Да прыкладу, вязнямі лукішак былі і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, іншыя вядомыя асобы, і ў іх ліку беларускі асветнік і сусветна вядомы навукоўца, матэматык, фізік, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі Борис Кит. Я потэлефанавала Барысу Владимировичу у Франкфурт-на-Майне, дзе ён цяпер жыве, у Нямеччыне, і папрасіла прыгадаць той турэмны досвед у 30-х годах мінулага стагоддзя. Борис Кит 6 красавіка сустрэў свой 101-й дзень нараджэння, памятаў лукішскую турму, як і памятаў усе турмы, у якіх давялося сядзець па палітычных абвінавачаннях. Згадкі пра лукішскую вязніцу пачаў з параўнання.
Я сядзеў за польскіх часоў на лукішках. А при немецких часах я сидел глубоким, там не тюрма была, а просто подвал был. Ну, безумовно, вот это режим такие, в те часы мирные, в Польше, был лепший трохи, как в глубоким, при немцах. А у немцах мы просто помирали там. Найгорше было при немцах, безумовно. Я был арештован, немцы поголовно арештовывали на станции людей, и меня арештовали так само. Сидел целый месяц там, глубоким. Кинули нас всех в подвал, совсем не кормили ничего. Люди проходили про окна подвала, кидали нам бураки, и мы ели эти бураки. Печка маленькая горела. Наибольше надымило нам, выедало просто в очи. В уши так завелись, что просто струи ходили, посели. Ну, а и наигорше, что почекание людей, их выводили на расстрел уже. Каждый день нагонять 30 человек. А в ночи 25 расстреляют. Каждый день то же самое. И вот я в таких умовах жил. Чекал на смерть 30 разов. Сейчас этих 30 сезон. Ну вот, коротенько, как при немцах, это военные часы. Когда я сидел в Польше, на Лукишках и на Лагардку, так там это мирные часы были. Ну, безумовно, было невозможно поравнать.
У Лукішську тюрму у Вільні Барискіт трапив, коли був студентом третього курсу фізико-математичного факультету Вільнського університету.
Мене арештували, це був розгром білоруського товариства школи. Ну і що? Значить, звичайні камери тюремні, ну і там даючи трохи їжі, не мучаючи вільми. Кожен день виводять на двор прогулятися на 2 години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Перший день вийшов на двор гуляти разом з в'язнями і споткався з ким? З Василем Рагулей, сенатор польського Сойму.
У вас про тогочасні порядки умови утримання в'язнів у віленських Лукішках, арештованих за політику польськими владами, свідчить успамін Бориса Кіта про його не перші туремні шпацери у Лукішках, коли він, студент-третєкурснік, відбував свій перший день зняволення і зустрівся у туремному дворі з былим послом польського Сойму і сенатором, одним з заснувальників парламентської партії у Західній Білорусі, Білоруський Селянський Союз, Василем Рагулем. Борис Кіт пригадує цю зустрічу у туремному дворі у Лукішках.
Я кажу, что ну мне так страшенно сумно одному. Так он что? Значит, подошел до стражника и попросил, чтобы его перевели в мою камеру. И вот я сидел с ним разом. Это было куда легче. Василий Рахулий был под конец был сенатором, а перед этим еще послом. Это не той Борис Рагуля, что при немцах был начальником эскадрона белорусского. Борис Рагуля был племянник Василия Рагуля. А Василий Рагуля гулял великую историческую роль на Беларуси. И он заложил партию «Селянский союз» называется. Ну и вот смагался керовник этой партии за лепшую долю Беларуси. Ну и в эти часы, тогда целый был клуб, белорусский посольский клуб. Тогда в этом клубе был и Рагуля, Василий, а и так само Тарашкевич, Бронислав, был старшиня этого клуба. Значит, это чрезвычайная турма, мирные часы. Одним словом, на Лукішках можно было жить.
Так узгадує Лукішську турму Борис Кіт, який провів там декілька тижнів на початку 1930-х годів. Як в'язні спали? Як милися? Чи пускали до їх навідників? Що в'язні робили у камерах? Як велися допити? І як оховники обходилися зі зняволеними? Як визволяли з турми? І як реагували у Віленському університеті на арешт свого студента? У дальнейших передачах, где прогучить так само и протяг гуторки с Борисом Китом.
Ефіри «Свобода у тюрмах» у студії Алена Строва. І нарешті, апошня рубрика програми...
І здоров'я.
Переважна більшість тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, скаржаться на істотне погаршення здоров'я. Незнайомі раніше хвороби підкрадаються нечекано. Гэта і сердечно-сосудисті, дихальні, страўнікові, опорно-рухальні проблеми. Підстави для їх є дефіцит повітря і сирості у камерах, вимушене гультайство, психологічний стан плюс агульна антисанітарія. Політв'язень Анатолій Лябецька, який провів некілька місяців у американці, тим не менш лічить, что заховать здоровье у вязницы Максима. Наша размова с вызволенным под подписку об невыезде политиком долгий час обрывалась литерально на первой хвилине. Зараз вы почуете эту запись.
Усе скардзіцца ну, пра хваробы, і там і холодна, і гэтак далей. А вось вы вышлі, не скардзіцеся ў такой вось форме. Гэта, ну, кожна... Давайте. Так.
Па-перше, вельмі важная психалагічны, маральны...
Да, нейтральная тема здоровья.
Ну, ну может так, да. Это ж не такая уже политизованная тема, как
абсолютно,
я ее не пускаю.
Абсолютно, да.
По-перше, у меня неблагая физическая форма была и до американки. А там было шмат часу, и я сам себе сказал, ти сидеть, сумовать, думать про нечто дренное, ти заниматься самим собой и интеллектуально, и физично. Тому у мене було на кожен день таке хатнє завдання, під час виходу на вулицю, незалежно від того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися,
Тисячу
разів від гэтага от бетона і ніяких не може бути виключення. Тому от кожен день гэта я робив. Ще зранку тисячу практикувань на прес, это піднімаючи і не пускаючи ноги на канапу. І от так кожен день, що можна було зробити самому і що залежало від самого себе, я гэта робив. Я думаю, що певною повагу від тих людей, від адміністрації я відчував, тому що там культ сили. І коли вони бачать, що чоловік не здається, що він змагається за те, щоб бути у доброй формі, я думаю, що від некоторих, от тих, хто з адміністрації, я відчував таку поблажливе відносини до себе, ненавіта от за демонстрацією того, що у мене добра фізична форма.
Ну, ось капе робити тисячу там, так напевно ж дома треба регулярно робити, ну, найменні 100 таких практикувань. Ці ви давно не робили, ось прийшли туди.
Я коли прийшов, для мене у перші дні було просто складно заставити собі нечто робити, ніякі практикування. І я зрозумів, що все ж таки от свобода волі, вона на нас впливає у нішим і адмовно. І нам тяжко нешто робити, нам тяжко заставити себе. А коли ти попадаєш от у ніку виключну ситуацію, то там концентрація організму, от завостреність на нішим, що треба обов'язково зробити, значно більше. І це є. Ні, ну натурально, що я і під час от знаходження на волі займаюся щодня, я бігаю, так само там отжимаюся, роблю ніякі практикування. Але это, ну, не у такой колькости. И самое цікавое, что у всех, кто со мной, все, кто со мной сидел, они так или иначе почали займатися своєю фізичною формою і фізкультурою.
Звичайно, туди приходять люди зі слабким тілом, чи ви бачили різних. Напевно ж, не всі, звісно, такі охоти до фізичної культури щоденні.
Коли є емоційний дух, то він впливає на слабую фізичну підготовку. Коли от є дух, то ти можеш фізичну свою форму підтягувати до нікого, ну, більш високого узровню. І нема духа, то навіть коли у тебе є, ну, від Бога дадені ніякі добрі кондиції фізичні, то їх тяжко розвивати.
Ну, короче, прийшов, засяродився на духу, дав. І тоді можна почати, і треба почати вилічити.
Обов'язково.
При любих умовах.
При любых умовах, только так ты сможешь там выжить. Дозволяет вот обсталевание у камеры, вот эти нары, эти шконки, желез, брусы, на яких можно отжиматься, робить самые-самые разные практикования. Но кроме этого, треба, как допасовывалась еще некая праца. Ну, я там почал писать верши у турме. Я, накольки можно было, читал там книги, столько, сколько читал, видать, у детинстве. Я там шмат и писал, и вот такое сполучение фізичної форми і духовного, інтелектуального розвитку, тільки воно дозволяє вижити на протягу складового знаходження, ну, фактично, от у таким замурованим стані.
Ну, ось ви були у гэтым замурованому стані, і за гэты час ніводная хвороба до вас, прочепілася щось таке?
Ну, що там, от со зроком, але гэта я подкреслюю просто...
Это умови специфічні,
да? Это специфічні умови, узнікли некоторые проблемы с пломбами у зубах, але там нельзя було вирішити гэтае питання, але усе остатнє, дякую Богу, мене міновало, бо знаходження от у такой низкой температуры, у таким цалком завернутым, як мінімум на 22 години у бетону, в эту арматуру, конечно, можна було б чекати більш горше наступство.
Ну, ви стали прикладом і ввогулі, то ось такі видавайте нататки, щоб люди не грехтувалися, тому що, ну, ведаю,
ну,
що...
так, да. Я думаю, що це корисний досвід, а там можна, це становиться звичкою, і все равно, як зранку устати і почистити всі зуби.
Как это был Анатолий Лебедько, вы слухали программу «Свобода в турмах». Сустранимся простый день.
Раніца со свободой.
Свежие новини, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутерка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.